Волнах радио «Свобода».
С ними нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 25 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы программы. В Москве правозащитники вспоминают адвоката Станислава Маркелова, погибшего в центре российской столицы 19 января этого года. Рабочие Златоустовского металлургического завода в Челябинской области объявили голодовку и написали письмо президенту страны. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. И все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве в офисе движения «За права человека» собрались правозащитники, юристы, общественные деятели, чтобы учредить новую организацию взамен Института верховенства права, которую возглавлял адвокат Станислав Маркелов, убитый в центре российской столицы в январе этого года. Что побудило людей собраться и какие цели ставят они при создании некоммерческой партнерской организации, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров, который побывал на этом собрании.
В офисе движения «За права человека» собрались правозащитники, адвокаты, юристы и их единомышленники, чтобы обсудить концепцию новой организации под названием «Некоммерческое партнерство за верховенство права». Эта инициатива связана с деятельностью известного адвоката Станислава Маркелова, который был убит неизвестным киллером в январе этого года. Маркелов при жизни возглавлял институт почти с таким же названием. Лидер движения «За права человека» и участник сегодняшнего собрания Лев Пономарев считает, что он и его коллеги должны продолжить дело своего товарища и несколько расширить сферу деятельности будущей организации.
Там и верховенство права мы сохраняем название нового юридического лица, что это продолжение его, так сказать, что это дух Маркелова, да. Я Станислава очень хорошо знал, я был его, так сказать, старшим товарищем, то, наверное, ответственность стоит, как лежит на его друзьях, коллегах, ровесниках, так и на мне, как старшим товарищем. Ну и как-то, может, ресурсно я им помогаю. Вот видите, они в моем кабинете заседают. Ну, понятно, ресурсы большой общественной организации, они полезны. Более того, ресурсы движения «За права человека». То есть, вот когда мы стали смотреть списки юристов, которые входили в Институт верховенства права, я для себя с удивлением узнал, что это многие, это просто члены движения «За права человека» и руководители региональных организаций движения «За права человека». Например, вот в Костроме, допустим. Оказалось, что я не знал этого. То есть мы работали параллельно. Стас сидел у меня, и, собственно, он встречал же тех же людей, которые работают со мной. Но в каких-то проектах они оказывались с ним вместе, и он их привлекал.
О целях и ближайших задачах некоммерческого партнерства за верховенство права рассказала «Радио Свобода» социолог, специалист по социальным конфликтам, эксперт Института коллективного действия Ольга Мирясова.
Ну, у нас есть прежде всего такая проблема, что социальные активисты подвергаются репрессиям регулярно, ну и вообще имеют разные проблемы с правоохранительными органами. И поэтому вот Стас для нас играл очень большую роль в том плане, что он помогал как адвокат. Эта проблема осталась, и вот для нас важно, чтобы была такая организация, которая посредничала между движениями социальными, политическими, неправительственными организациями в поисках вот юридической помощи. Прежде всего. Ну и также важно, чтобы занимались мы юридическим образованием активистов, потому что, ну, правовым, правильнее будет сказать, потому что понятно, что постоянно сталкиваются так или иначе с проблемами, и многие проблемы приходится самим решать до появления там адвоката-юриста. И для этого мы хотим продолжать семинары для активистов разных движений, организаций правовые. Ну, это одна из составляющих, вот эта просветительская работа. Ее как раз вел Стас. Также Стас вовлекал юристов и адвокатов в социальную работу, тоже в общественно-политическую деятельность. Потому что у нас очень мало мотивированных адвокатов и юристов, вот так уж сложилось, они очень нужны, поскольку немотивированный человек, он, конечно, более формально подходит к делу, он хочет работать за большие деньги и так далее. То есть у нас будет где-то 4-5 разных направлений деятельности, вот из того, что я перечислила.
Это была социолог Ольга Мирясова. Возглавлять некоммерческое партнерство за верховенство права будет совет, в состав которого войдут прежде всего друзья, коллеги и единомышленники Станислава Маркелова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На уходящей неделе один из рабочих Златоустовского металлургического завода объявил голодовку в знак протеста. Позже к нему присоединились еще несколько человек с требованием восстановления производственных мощностей завода и погашения долгов по заработной плате. В письме, адресованном президенту и премьер-министру страны, рабочие обещают прекратить акцию в случае позитивной реакции на их претензии. С подробностями о сложившейся ситуации наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Инициатором голодовки стал Александр Негребецких. Сейчас вместе с ним голодают еще двое рабочих завода. Голодающих могло быть и больше, но пока организатор акции отговаривает своих товарищей от участия. Впрочем, по сути дела, из-за того, что люди не получили зарплату за март и до сих пор ждут остатков выплат за предыдущие месяцы, им и так приходится голодать. Денег ни у кого нет, говорит Александр Негребецких.
За март месяц до сих пор зарплату не дали, даже копеечную. И они обманули всех, потому что они должны были высчитать из долга завода за ноябрь-декабрь кварплату, а они за два месяца вычитали из марта. И получается, кто в долг попал, то что им нечего получать. И они считают, что заводу они должны. А у людей кредиты, и, во-первых, еще на что-то надо питаться. А на что он будет питаться? Народ не знает, что делать, куда идти, к кому обращаться. Из-за этого пришлось, они пришли ко мне, очень многие женщины, мужчины, мужики приходили. И, кажется, свою беду рассказывал. И пришлось мне опять принять такое решение, что объявили голодовку.
На сей раз Негребецких обращается уже не к владельцам завода и не к руководству. Он направил обращение Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Принятое решение об остановке производства, по мнению Негребецких, приведет к краху предприятия. Для того, чтобы восстановить замороженные печи, придется потратить большие деньги, а у завода их нет вообще. В письмах Путину и Медведеву Негребецких описывает ситуацию и выдвигает ряд требований.
Первое. Остановку или консервацию завода не допустить. Второе. Прекратить сокращение рабочих ООО ЗНЗ город Златоуста. Третье. Разработать мероприятия по перспективе работы завода совместно с компанией «Стар». Четвертое. В случае невозможности выполнения трех требований вышеизложенных провести срочную национализацию завода.
Причиной голодовки стало официальное заявление директора Златоустовского металлургического завода Сергея Хомянина о том, что предприятие будет закрыто на месяц. Вот что объявила в пятницу журналистам Инна Гладышева, пресс-секретарь ОАО «Златоустовский металлургический завод».
Сейчас на предприятии работают 5 электропечей, 4 прокатных стана. По мере выработки они будут останавливаться. Процесс приостановки агрегатов начался 22 апреля и продолжится до середины мая. В полной мере будет осуществляться энергоснабжение жилого микрорайона и подготовка к отопительному сезону 2010 года. Кроме того, завод будет содержать ДК «Металлург» и оздоровительный лагерь «Горный». Временный простой персоналу будет оплачиваться в размере 2/3 средней заработной платы.
Даже женщины готовы принять участие в голодовке. Но пока Александр Негребецких отговорил их. Массовая акция состоится в мае, если никаких сдвигов в положительном направлении так и не произойдет. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Москве 15:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще 6 активистов были задержаны сегодня в ходе пикета против роста тарифов на газ у центрального офиса компании «Газпром» в Москве. В Веденском районе Чечни в результате обстрела погиб военнослужащий. В Молдавии 3 оппозиционные партии будут блокировать избрание президента и добиваться проведения досрочных парламентских выборов. В Кандагаре на юге Афганистана смертники совершили нападение на резиденцию губернатора. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибыла с заранее необъявленным визитом в Ирак. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили сегодня немецкое судно с грузом зерна. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17:00 выйдет программа «С христианской точки зрения». Завтра воскресенье, посвященное Фоме Неверному. Вот о сомнениях и пойдет речь. Обращение к религии в сегодняшней России. Не результат ли всего лишь потребности в идеале? Крушение прежних идолов. Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» сегодня в 17:07 по московскому времени. В эфире «Время свободы». Классик современной серьезной музыки, эстонский композитор Арво Пярт посвятил свою четвертую симфонию «Лос-Анджелес» Михаилу Ходорковскому. Интересно, что свою предыдущую третью симфонию Арво Пярт написал в 1971 году и с той поры работал в других музыкальных формах. И вот новое большое произведение, которое было представлено несколько дней назад в Хельсинки. Композитор Арво Пярт рассказал в интервью «Радио Свобода».
Моя четвертая симфония вдохновлена и написана на текст канона «Ангелу-хранителю». Хотя слова канона и не звучат в оркестровом произведении, но тем не менее они легли в основу всей структуры моей симфонии. Таким музыкальным способом мне хотелось протянуть руку узнику Михаилу Ходорковскому и в его лице всем бесправным узникам в России. Мне хотелось послать им весточку мира душевного и бодрости духа, несмотря на все удручающие обстоятельства их заключения. Говорить на языке музыки – это большая привилегия. Музыка говорит со всеми, вне политических границ и территорий. Я рад, что при каждом новом исполнении моей симфонии будет упомянуто имя человека, которому она посвящена. Этому автоматически сопутствует обостренное внимание и сочувствие прессы к судьбе Михаила Ходорковского. Мне бы очень хотелось надеяться, что музыка моей симфонии и посвящение не оставят слушателей равнодушными. Мне хотелось достучаться до сердец особенно тех людей, кому судьба Ходорковского до сих пор была безразлична. Что касается проходящего судебного процесса, то впечатления от него наводят меня на мысль, что на самом деле профессия судьи должна быть свята и сравнима с профессией врача. Молодой человек стремится стать хорошим врачом, учится, надеется, дает даже клятву Гиппократа. И представьте себе, что вместо того, чтобы лечить людей, жизнь ставит его в такие обстоятельства, что он становится палачом. Это страшно и трагично. И сравнение это прямо касается и судей, и всех работников правосудия. Конечно, мы не можем требовать такого героизма от судей, зная, какую большую цену им пришлось бы заплатить за то, что решать по совести. Но история с Юкусом и вся ситуация с процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым настолько абсурдна, что она не может продолжаться до бесконечности. И тогда может случиться, что под суд попадут те самые прокуроры и судьи, которые сегодня лгут всему миру. Преподобный Силуан Афонский, молитвенник за многострадальный русский народ, говорил, что гонители в России, совершающие расправы в духовном отношении, находятся в более плачевном положении, нежели их жертвы, и тем самым заслуживают большего сожаления. Мы, скорее всего, не доросли до того, чтобы должным образом молиться за врагов, как это предлагает святой Силуан. Карателей рассудит сама история, и это не моя задача.
Эстонский композитор Арво Пярт рассказывал о своей четвертой симфонии «Лос-Анджелес», которую он посвятил бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, и о своих взглядах на этот процесс.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российские правозащитники проверят милицию. А как насчет ФСБ?
Комментарии экспертов.
Почему «Сургутнефтегаз» не хочет открывать имена своих владельцев?
В блогах «Свободы».
Хрюша и Степаша получают поздравления с Пасхой.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Время свободы». Международный валютный фонд утвердил очередную программу финансирования экономических реформ в Таджикистане. Это сделано, несмотря на результаты аудита в Национальном банке республики, где раскрыта недостача средств в размере более чем в миллиард долларов. Компания Ernst & Young, проводившая аудит, указывает на возможную причастность к махинациям бывшего председателя Национального банка Мурадали Али Мардона, занимавшего эту должность в течение 12 лет. Сейчас Али Мардон вице-премьер правительства республики, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Таджикистане Малика Рахманова.
Согласно данным аудиторской проверки, которые обнародованы на сайте Национального банка Таджикистана, более 850 миллионов долларов были направлены частной инвестиционной компании «Кредит Инвест». Эта фирма с 2004 года финансировала хлопковые хозяйства. «Кредит Инвест» распределял миллионные займы между частными компаниями, в том числе и предприятиями, принадлежавшими председателю банка Мурадали Али Мардону или его родственникам, говорится в документе «Ernst & Young». Некоторая часть средств тратилась нецеленаправленно. К примеру, на 800 тысяч долларов на севере Таджикистана была реконструирована чайхана, куда подевались еще 220 миллионов долларов, выделенных на развитие хлопкового сектора. Бывший председатель Нацбанка затруднился ответить, указывается в отчете аудиторской компании. Предысторией аудиторского отчета стал прошлогодний скандал с Международным валютным фондом. Тогда фонд обвинил правительство Таджикистана в предоставлении недостоверной информации о золотовалютных резервах Национального банка. До этого МВФ в течение 5 лет выдал Таджикистану кредитов на общую сумму 80 миллионов долларов. Однако после этого инцидента Национальный банк был вынужден вернуть более половины денег. Дальнейшее сотрудничество МВФ с Таджикистаном зависело от проведения аудиторской проверки трех ключевых компаний Таджикистана – Национального банка, государственной алюминиевой компании «Талка» и энергетического холдинга «Барки Тоджик». В документе Ernst & Young говорится, что в ходе проверки аудиторы столкнулись со значительными сложностями в работе из-за отсутствия информации. Большая часть сведений при проверке «Кредит Инвест» была уничтожена. Аудиторы с трудом получали доступ к информации у хлопковых инвесторских компаний. В корпорации «Хима», например, список активов был уничтожен во время короткого отсутствия аудиторов в офисе компании. Представители акционерного общества «Тамер ИНБ» пытались договориться с сотрудником «Ernst & Young», настаивая на том, чтобы аудитор выручил их в серьезной ситуации. «Тамер ИНБ» принадлежит выходцам из Хатлунской области, откуда родом и нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сотрудники Йори Расон Бепарастон были замечены аудиторами, когда сжигали финансовые документы на автостоянке. По словам таджикского политика Шокирджона Хакимова, по этому случаю власти обязательно должны провести уголовное расследование.
Правительство должно извиниться перед людьми, потому что если бы эти деньги были использованы на наше сельское хозяйство, то ситуация в этом секторе к настоящему времени заметно улучшилась бы. Такого рода мошенничество мешает развитию программы экономических реформ.
Проблема долгов хлопковых хозяйств в Таджикистане одна из самых острых. Христианские хозяйства не в состоянии вернуть кредиты государству на общую сумму в 500 миллионов долларов. В течение десятилетия правительство и Национальный банк пытаются решить этот вопрос. По мнению экспертов, результаты аудита в период кризиса могут поставить под сомнение перспективы сотрудничества страны с международными финансовыми организациями. Ведь недостача в Национальном банке практически равна годовому бюджету страны, который составляет 1 миллиард 280 миллионов долларов. Скандал может серьезно отразиться на внешних инвестиционных потоках, считают эксперты. Глава миссии МВФ в Таджикистане Алекс Шиммельфенинг сообщил Радио Свобода, что в фонде не просто решался вопрос о новом финансировании программы сокращения бедности в Таджикистане.
Таджикские власти запросили средства на программу по сокращению бедности и созданию условий устойчивого экономического роста. Эти проекты рассчитаны на 3 года. Сумма кредита примерно 120 миллионов долларов. Власти обязались сделать 5 шагов перед тем, как совет директоров МВФ рассмотрит запрос. Большая часть обязательств Таджикистаном уже выполнена.
Несмотря на результаты аудита, Международный валютный фонд, который и был инициатором проведения проверки в Национальном банке, утвердил новую 3-летнюю программу финансирования на 116 миллионов долларов. Помощник государственного секретаря США Ричард Баучер во время недавнего визита в Душанбе выразил озабоченность сложившейся ситуацией. Дипломат подчеркнул, что судьба выделяемых Соединенными Штатами на развитие Таджикистана средств тщательно отслеживается.
Конечно, мы очень озабочены такими результатами. Оказывается, средства, выделяемые на общественное благо, направляются на другие цели. А мы в это время говорим о возведении плотин, об инвестициях, об исполнении программ развития. Эти результаты также указывают на проблемы финансовой системы Таджикистана и проблемы с отчетностью. Это очень серьезные проблемы, которые нужно тщательно рассматривать, нужно серьезно разбираться.
Несмотря на вскрытые факты коррупции, Мурадали Алимардон по-прежнему занимает должность вице-премьера. В интервью таджикской газете «Азия Плюс» Алимардон отметил, что в те годы, когда он возглавлял Национальный банк, ситуация в стране заставляла его думать о преодолении последствий гражданской войны и создании рабочих мест на селе. Алимардона, давно работающего во властных структурах, считают одним из влиятельных чиновников Таджикистана. В Генеральной прокуратуре республики сообщили, что результаты аудита в ведомство пока не переданы, а также подчеркнули, изучением вопросов со столь крупными суммами занимается Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Обозреватели отмечают, что аудиторский отчет включает в себя 60 страниц, и пока обнародована только часть данных. В дни публикации отчета в республике прошли несколько громких арестов бывших высокопоставленных чиновников и их родственников по самым разным обвинениям, в том числе и по делам многолетней давности. Наблюдатели сходятся во мнении, что власти таким образом могут попытаться отвлечь внимание от скандала в Национальном банке. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Сегодня, в субботу, 25 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Назову главные темы. Светлана Бахмина освобождена, но не вышла на свободу. Кремль подает сигналы либералам, но верят не все. Отправим в отставку начальник главного разведывательного управления Генштаба Российской армии. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части информационной программы «Время свободы». Спаржа – любимое яство в Германии, сообщение нашего корреспондента. Положение трудовых мигрантов в российской столице, ближайшая перспектива, городской репортаж. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, новости медицины, рубрики «Моя неделя», в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще 6 активистов были задержаны сегодня в ходе пикета против роста тарифов на газ у центрального офиса компании «Газпром» в Москве. В акции, запрещенной московскими властями, участвовали не менее 15 человек. В Челябинской области на Златоустовском металлургическом заводе продолжается голодовка рабочих. Они протестуют против задержки зарплаты и объявлены руководством приостановки производства до середины июня, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В сочинском аэропорту «Адлер» совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ту-204, следовавший чартерным рейсом из Москвы в Египет. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС России, предварительная причина экстренной посадки – неполадки в работе двигателя. Никто из 198 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал. Президент Азербайджана и Армении встретятся 7 мая в Праге для продолжения переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В Молдавии три оппозиционные партии будут блокировать избрание президента и добиваться проведения досрочных парламентских выборов. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабери, находящаяся в тюрьме в Тегеране, объявила голодовку. Об этом сообщил сегодня агентство «Франс Пресс» отец журналистки Реза Сабери. В Кандагаре на юге Афганистана смертники совершили нападение на резиденцию губернатора. По поступающим сообщениям, погибли по меньшей мере трое полицейских, еще трое ранены. Сам губернатор не пострадал. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибыла с заранее не объявленным визитом в Ирак. В Мексике число умерших в результате вспышки опасного для человека гриппа свиней может достигнуть 60. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили сегодня немецкое судно с грузом зерна. Об этом сообщил представитель кенийского агентства по судоходству. Никто из 17 членов экипажа не пострадал. О гражданстве моряков не сообщается. В Москве на весенний народный праздник «Красная горка» ожидается свадебный бум. Как рассказала Интерфаксу начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, около 2000 пар планируют связать себя узами брака, что почти в два раза больше, чем в обычные дни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает адвокат Леонид Челяпов.
Неделя прошла замечательно. Наступила весна, прекрасная погода. Единственное, что омрачает, это увеличившееся количество погибших мотоциклистов на дороге. То есть, как адвокат, который ведет дорожно-транспортные дела, говорю. За прошедшую неделю ко мне обратились уже 3 водителя, под колесами которых погибли мотоциклисты. И это удручает.
Мотоциклисты, как я понимаю, часто бывают и сами виноваты, да, в этом?
К сожалению, вот по моей практике, зачастую бывают виноваты мотоциклисты, поскольку, видимо, навыки вождения утрачиваются за зиму. Это, во-первых. А во-вторых, просто, видимо, душа зовет на просторы дорог, и поэтому мотоциклисты, не соблюдая никакие правила дорожного движения, нарушая все, что можно нарушать, фактически бросаются под колеса автомашины и, к сожалению, к большому гибнут. И ко мне обратились водители, пострадавшие от... И вообще это цинично звучит, но от погибших мотоциклистов, потому что люди теперь находятся под уголовными делами, и, в общем-то, им грозит уголовное наказание.
Но, кроме того, Леонид Юрьевич, я знаю, что вы ждете выхода своей новой книги.
С нетерпением.
Расскажите о ней.
Очень любопытная книга, настоятельно рекомендую всем, кто находится за рулем. Я по заказу издательства «Эксмо» подготовил комментарий к главе 12 административных нарушений в области дорожного движения, это кодекс об административных правонарушениях. Вот этот весь раздел, вся эта глава полностью послужила вот объектом моего пристального внимания. 35 лет моей работы, профессиональной фактически, вот лежат за написанием вот этой книги, поскольку опыт у меня большой и как эксперта в прошлом, и как следователя, и как адвоката сейчас, вот обобщенный этот вот мой опыт фактически вылился вот в комментарий, который я сделал. Я постарался придать ему литературный вид. Комментарий очень интересный, поскольку здесь не просто такая сухая схоластика изложения, как и что должно было бы быть, но нет. А здесь есть литературная подача материала с конкретными примерами, с конкретными предложениями, как можно и нужно поступать в той или иной ситуации, в том числе и в общении с сотрудниками ГИБДД, в том, какие уловки, кстати говоря, применяют сотрудники ГИБДД в той или иной ситуации, чтобы обвинить водителя. В общем, достаточно любопытная книжка, я надеюсь. Я привожу достаточно любопытные примеры, как в ситуациях дорожных сотрудники ГИБДД вынуждают водителей фактически идти на нарушение административного кодекса, после чего следует закономерное наказание. То есть я могу в качестве примера, например, такой привести. На извилистой дороге, вот обычно это практикуется в пригородах, запускается тихоходный автомобиль. Это обычно бывает либо грузовик, груженный песком, либо какая-то другая такая тихоходное транспортное средство, за которым, естественно, особенно в субботу и воскресенье, выстраивается гигантская очередь. Причем это обычно на дороге с одной полосой, запрещающей совершать обгон в этом месте. И в конечном итоге водители, выстроившись вот длиннющий хвост, движутся за этим тихоходным транспортным средством, начинают совершать обгоны. А вот где-нибудь за очередным поворотом стоит экипаж ГАИ и с удовольствием принимает совершивших вот это нарушение. Ну и так далее. Таких случаев очень много, примеров очень много. И методов изъятия денег тоже очень много. И, в общем-то, я старался их обобщить и привести.
С адвокатом Леонидом Челяповым беседовала моя коллега Вероника Баде. Далее в программе «Время свободы» обзор новостей медицины. Ситуация в Мексике вызывает обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения. Компания Pfizer профинансирует поиск методики лечения возрастной дегенерации зрения стволовыми клетками. Россияне в два раза чаще стали брать больничный в связи с кризисом. Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
В Мексике принимают экстраординарные меры по защите населения от вируса свиного гриппа. Закрыты школы и музеи, правительство Мексики призывает жителей воздержаться от посещения массовых мероприятий. В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения планируют провести экстренное заседание, посвященное мексиканской вспышке.
Как уже сообщали мои коллеги на Радио Свобода, в Мексике в конце эпидемического сезона возникло сразу 3 вспышки гриппа, вызванного, скорее всего, новым вирусом гриппа типа А, H1N1. Получено подтверждение из лабораторий США и Канады наличие в образцах тканей заболевших нового вируса. Он содержит генетический материал вируса гриппа североамериканских свиней, североамериканских птиц, вируса гриппа человека и вируса гриппа свиней Азии. Участие в новом вирусе генетического материала вируса гриппа свиней и птиц сразу вызывает серьезнейшее опасение, так как вирус испанки, вызвавший в начале 20 века самую разрушительную в истории человечества пандемию, унесшую 50 миллионов жизней, также содержал генетический материал вирусов гриппа свиней и птиц. По данным мексиканских врачей, 20 человек, уже погибших от нового вируса, были молодыми и здоровыми, что также наводит на параллели с испанкой, жертвами которой становились преимущественно молодые люди из-за гипервысокой реактивности иммунной системы. На экстренном заседании ВОЗ оценит вероятную опасность новой пандемии. Пока ситуация соответствует 3 из 6 критериев пандемии, принятыми ВОЗ. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что следит за ситуацией в Мексике и будет принимать меры в соответствии с развитием событий. А теперь хорошая новость. Компания Pfizer профинансирует эксперименты по лечению возрастного ухудшения зрения стволовыми клетками. Дегенерация желтого пятна – это возрастное ухудшение зрения, которое вызывается разрушением пигментного эпителия, выстилающего сетчатку. Пит Коффи и его коллеги из университетского колледжа в Лондоне разработали методику получения клеток пигментного эпителия сетчатки из эмбриональных стволовых клеток и уже проверили эффективность этой методики на свиньях и крысах. По словам исследователей, для лечения возрастного ухудшения зрения необходимо заменить клетки пигментного эпителия в желтом пятне, так как эта область сетчатки глаза отвечает за наибольшую остроту зрения. Для этого необходим всего один слой клеток размером 3 на 6 мм. Представитель Pfizer заявил, что компания будет финансировать дальнейшие клинические исследования новой методики. В настоящее время существует медикаментозное лечение возрастной дегенерации желтого пятна, однако оно эффективно лишь в 10% случаев. Россияне в первом квартале этого года стали в 2 раза чаще, чем обычно, брать больничный, сообщил председатель правления Фонда обязательного медицинского страхования Сергей Калашников. И в 2008 году наблюдался рост числа больничных, но 2009 год, похоже, станет рекордсменом. Сам Сергей Калашников связывает это с сезонными факторами и стрессами, вызванными кризисом, однако предполагает ужесточить контроль за процедурой выдачи больничных листов. Мне, однако, кажется, что одной из причин является рост цен на лекарства, что уже привело к тому, что заболевшие люди покупают не весь набор прописанных медикаментов, а лишь часть его, в результате чего затягиваются сроки лечения и растет число осложнений.
Обзор новостей медицины подготовила и предложила нашему вниманию Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сообщение из Германии. Здесь начался сезон спаржи. Немцы называют ее королевским овощем. Оказывается, начиная с 2006 года, Германия является европейским лидером по выращиванию и потреблению спаржи. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
Еще 4,5 тысячелетия назад побеги спаржи употребляли в пищу древние египтяне. Затем растение попало на европейский континент. Гиппократ считал чай из сушеной спаржи хорошим мочегонным средством. Живший в первом веке нашей эры римский писатель Люций Юний Модерат Колумелла упомянул этот овощ в своем трактате о сельском хозяйстве. Благодаря римлянам нежные вкусные побеги белого, зеленого и фиолетового цвета стали популярны и среди других европейских народов. С 15 века о спарже, как о лекарственном растении, пишут в посевных календарях. Немцы, а точнее баварцы, начали активно возделывать спаржу 250 лет назад. Она стала деликатесом, любимым блюдом знати, важным атрибутом королевских пиршеств. В немецком языке появилось немало пословиц о спарже. «Кто спаржу ест, тот не совершает грехов. Не забудь, до Иванова дня 7 раз ешь спаржу. Блюда из спаржи желания страстные мужчинам приносят». Площади, отводимые в Германии под возделывание королевского овоща, растут ежегодно. С 2006 года ФРГ – европейский лидер по выращиванию и потреблению спаржи. На 19 тысячах гектаров полей в год собирается 94 тысячи тонн продукта. Фермеры из разных федеральных земель страны – Баварии, Тюрингии, Северного Рейна-Вестфалии, Бадена-Вюртемберга, Бранденбурга, Нижней Саксонии, Гессена, Шлезвига-Гольштейна, Саксонии-Анхальта – спорят за право назвать свою спаржу «лучшей в Германии». К этой дискуссии подключились и повара. Обычно сбор урожая начинается в конце марта, начале апреля. В нынешнем году, правда, несколько позже, из-за продолжительной зимы. Небольшой городок Биелиц – это федеральная земля Бранденбург к юго-западу от Берлина. Здесь крупнейшие в Германии посевы спаржи, говорит местный фермер Йорк Бушман.
Температура воздуха 20 градусов, температура почвы 14 градусов. Это самое лучшее время для того, чтобы спаржа пустила побеги. Чем теплее будет, тем быстрее они появятся.
Собирать спаржу – труд без преувеличения каторжный, чем-то напоминающий выискивание в земле черных трюфелей. Поэтому не случайно, что на полях Германии фермерам не хватает помощников. Спасают сезонные рабочие из стран Восточной Европы. На рынке Биелица торговля свежей спаржей в самом разгаре. Цены пока, правда, кусаются. За килограмм побегов продавцы просят от 8 до 12 евро. Стебли на прилавках самые разные – толстые и тонкие, длинные и короткие, белого, зеленого и фиолетового цвета. Говорит продавщица местный фермер Дорен Крюгер.
Лично я предпочитаю толстые побеги с плотно закрытыми головками. Толстую спаржу легче чистить, да она и вкуснее, на мой взгляд.
А вот что думают покупатели.
Я ем очень много спаржи, почти каждый вечер.
Спаржа – вкусный и полезный овощ. Тот, кто его ест, хорошо выглядит. У спаржи неповторимый вкус, поэтому, когда ко мне приходят гости, я всегда ее готовлю.
Известно, что спаржа повышает мужскую потенцию. Видимо, поэтому среди покупателей на рынке Биелица мужчин куда больше, чем женщин. К лету цена на деликатесное растение падает, и купить спаржу можно будет не только на рынках, но и в супермаркетах. Почему-то принято считать, что отварную спаржу едят только под голландским соусом. Однако шеф-повар ресторана «Жульет» в Потсдаме Денис Мадрегер знает и много других рецептов.
Спаржи прекрасно подходят к клёцке из шпината, морковь и черемша.
Пожалуй, ни в одной европейской стране нет такого культа спаржи, как в Германии. Не случайно в начале 90-х годов прошлого века в баварском городке Шробенхаузен был открыт музей спаржи. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще 6 активистов были задержаны сегодня в ходе пикета против роста тарифов на газ у центрального офиса компании «Газпром» в Москве. В Челябинской области на Златоустовском металлургическом заводе продолжается голодовка рабочих. В Веденском районе Чечни в результате обстрела погиб военнослужащий. В Молдавии 3 оппозиционные партии будут блокировать избрание президента и добиваться проведения досрочных парламентских выборов. В Кандагаре на юге Афганистана смертники совершили нападение на резиденцию губернатора. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибыла с заранее необъявленным визитом в Ирак. В Мексике число умерших в результате вспышки опасного для человека гриппа свиней может достигнуть 60. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили сегодня немецкое судно с грузом зерна. В Москве на весенний народный праздник «Красная горка» ожидается свадебный бум. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Предварительный анализ совместной работы по контролю за трудовыми мигрантами в Москве провели начальник управления Федеральной миграционной службы России по городу Москве и руководитель Департамента труда и занятости населения города Москвы. О принятых в последние несколько месяцах мерах и их возможных последствиях в материале Тамары Лиленковой.
Если еще недавно руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нетеребский говорил о том, что с начала года число иностранцев, приезжающих в Москву на заработки, увеличилось, то теперь, наоборот, поток приезжих пошел на убыль. Количество еженедельно приезжающих в среднем уменьшилось на 20-25 тысяч по сравнению с январем. Изменились условия пребывания трудовых мигрантов. Теперь их присутствие в столице контролируется сразу на нескольких уровнях. Об этом рассказал начальник УФМС России по городу Москве Федор Краповец.
На сегодняшний день мы активизировали и консолидировали все свои совместные действия, в первую очередь это с органами внутренних дел. Буквально за две недели совместной работы в жилом секторе было выявлено более 11 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Все они были привлечены, соответственно, к административной ответственности с применением к ряду из них дополнительной меры через суды. Выдворяем за пределы Российской Федерации с последующим закрытием въезда на территорию города. Имел положительный эффект совместной работы с товариществами собственников жилья. Мы им направляли соответствующее обращение. И на сегодняшний момент мы получаем уже от них соответствующую информацию. Только 125 тысяч адресов квартиросъемщиков, которые сдавали в наем свое жилье, поставили на миграционный учет иностранцев, в том числе и те, которые допускали нарушение действующего законодательства. Эти списки сегодня все переданы в налоговые органы.
Из этого можно сделать вывод, что ужесточение контроля за трудовыми мигрантами коснулось не только гастарбайтеров, но и непосредственно москвичей. Были наказаны также и некоторые работодатели. Сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства составила 207 миллионов рублей. Более того, квоты на привлечение иностранной рабочей силы теперь будут выдаваться не всем желающим получить их работодателям. Рассказывает руководитель Департамента труда и занятости населения города Москвы Олег Нетеребский.
Дальнейший порядок будет таков. То предприятие, которое нуждается в привлечении иностранной рабочей силы, будет обязано проходить рассмотрение на межведомственной рабочей группе. И мы будем индивидуально смотреть потребность каждого предприятия, я бы назвал, через увеличительное стекло. Есть еще одна проблема. Те квоты, которые получает работодатель, разорваны по законодательству с теми заявками, которые подает работник на право заниматься трудовой деятельностью. Сейчас Федеральная миграционная служба приводит в соответствие, то есть выдает разрешение и привлекает работников туда, на те предприятия, которые получили квоту.
По словам Олега Нетеребского, сегодня банк вакансий в Москве составляет 231 тысячу. Из них приемлемых для москвичей рабочих мест 92 тысячи. Остальные заявлены под иностранную рабочую силу. Как изменится ситуация на столичном рынке труда, если работа по контролю за трудовыми мигрантами продолжится, я попросила предположить директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамиля.
Если говорить о том направлении, в каком движется миграционная политика Москвы, то единственное ее основание сегодня – это потворство ксенофобным настроениям москвичей. К сожалению, вот эти меры, они нагнетают страсть, страсти надуманные. Сегодня московские власти демонстрируют готовность защищать рынок труда. Но такими средствами они не столько защищают рынок труда, сколько осложняет функционирование московской экономики. Почему мы считаем, что власть лучше знает, какого работника набрать работодателю? Гастарбайтеры нужны Москве. Если уйдут трудовые мигранты, мы зарастем в мусоре. Остановится общественный транспорт. Возникнут проблемы и в торговле, и в строительстве. Вот об этих последствиях надо думать.
Итак, совместная работа по контролю за трудовыми мигрантами, которую проводят органы внутренних дел, УФМС и Департамент труда и занятости населения, может привести к дальнейшему сокращению числа иностранцев, приезжающих в столицу на заработки. А сумеют ли москвичи сами обслуживать свой город, будет видно, надо полагать, уже в конце этого года. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» завершает экономический обзор. Почему в России кредиты банков дешевеют, хотя долги по ним только нарастают? Средняя ставка по кредитам, которые российские банки выдают предприятиям, в течение марта снизилась с 17 до 16%, сообщил на уходящей неделе Центральный банк России. Получается, что кредиты становятся в российской экономике более доступными. Но при этом просроченная задолженность по банковским кредитам прирастает на четверть всего за один месяц, что, по идее, исключает саму возможность удешевления новых кредитов. Подробнее об этом в выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Речь идет о средневзвешенной ставке по корпоративным кредитам на срок до 1 года. По данным Центрального банка, она снизилась с 16,9% в феврале до 16% в марте. Хотя в целом по экономике и объемы кредитования сократились до минимума, и просроченная задолженность по ранее выданным кредитам только нарастает. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Снижение ставки, конечно, так достаточно индикативно, потому что, во-первых, снижение ставки, скорее всего, происходит за счет снижения ставок по коротким кредитам. Я имею в виду кредиты порядка там 3 месяцев. Понятно, что эти кредиты, они не слишком востребованы предприятиями, потому что совершенно не факт, что через 3 месяца их можно будет рефинансировать, и, соответственно, они, несмотря на снижение ставок, достаточно дорогие для того, чтобы ими можно было профинансировать экономическую активность. Во-вторых, есть, наверное, немаловажный статистический эффект, он связан с тем, что сейчас многие банки реструктурируют кредитные портфели, то есть, иными словами, до даты погашения кредита они просто перезаключают своим заемщикам новый договор. Понятно, что процентные ставки, по которым такие кредиты рефинансируются, они, конечно, не являются рыночными, потому что эти ставки, они отражают такую минимальную способность заемщика обслуживать свои кредитные требования и на самом деле просто являются возможностью для банка отсрочить появление проблемных кредитов на балансе.
Банковский аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Сейчас достаточно рано говорить о тенденции снижения процентных ставок по кредитованию. Тем не менее, начало такой тенденции можно отметить. Связано, прежде всего, с тем, что мы отмечаем признаки некой стабилизации в экономической ситуации. И, соответственно, те ставки, которые доминировали рынок последние 3-4 месяца, они, в общем-то, являются неприемлемыми для любого нормального уровня экономической активности. То есть банки, в общем-то, снизив очень сильно свою кредитную активность, сейчас все-таки начинают работать на этой почве, потому что это их основной вид деятельности, по которой они сейчас не могут заработать. И, соответственно, конкуренция за заемщика, особенно если мы говорим о хорошем заемщике, она возрастает. Соответственно, это начинает отражаться на ставках. Я думаю, что 16%, которые отпразовал ЦБ за март месяц, это, в общем-то, связано с каким-то одноразовым явлением. Я думаю, сейчас средняя ставка по кредитам до 1 года для заемщика среднего уровня находится в районе 20%. Ну, а здесь, наверное, были выданы какие-то большие займы по более низкой ставке госбанками, каким-то большим предприятиям в рамки программ помощи определенным секторам. И они, соответственно, попали в эту общую калькуляцию и занизили искусственно вот эту среднюю ставку.
Еще осенью прошлого года многие эксперты прогнозировали, что нарастание на фоне кризиса просроченной задолженности по банковским кредитам частному сектору опередит рост такой же задолженности по кредитам корпоративным, то есть российским компаниям и предприятиям. Вышло наоборот.
В отличие от того, что аналитики предполагали, более быстрый рост просроченной задолженности именно идет в корпоративном сегменте. В розничном сегменте здесь как раз он остается очень и очень незначительным. Например, последние данные от ЦБ в феврале. Корпоративная просроченная задолженность выросла на 25% по сравнению к январю. Если мы посмотрим на розничную просроченную задолженность, она в феврале выросла на 6,5% по отношению к январю. То есть гораздо более низкий рост. Если мы посмотрим в общем на объем просроченной задолженности, она в корпоративном секторе составляет сейчас в районе 3,5% от общего портфеля, это по данным ЦБ, а в рознице в районе 4,4% от общего портфеля.
Эти данные рассчитаны по методике Центрального банка России и учитывают только уже просроченные платежи по тем или иным кредитам. Международные стандарты финансовой отчетности, на которые перешли и многие российские банки, предлагают учитывать всю сумму кредита. Логика проста. Если появились первые просроченные платежи по нему, то и остальные оказываются как минимум под вопросом. И по этой методике доля просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов оказывается значительно больше, чем отмечает статистика Центрального банка России. А к концу года она может вырасти еще больше. Наталья Орлова.
Я думаю, что в целом по сектору мы говорим о том, что уровень просроченной задолженности он сейчас где-то составляет около 10%. Это видно по балансам тех банков, которые не реструктурируют досрочные портфели. Кроме того, есть еще такой показатель, называемый проблемная задолженность. То есть в проблемную задолженность включаются кредиты тем предприятиям, которые уже испытывают проблемы в своем бизнесе, но график погашения для них еще не подошел. То есть, может быть, они гасят свой кредит через год, но сегодня их бизнес, по сути, стоит или просто разрушен в результате кризиса. Ощущение, что это тоже порядка там от 7 до 10%, это, по сути, может быть плюсом к просрочке. Поэтому в целом, я думаю, что ожидания следует строить, исходя из уровня реальной просроченной задолженности 15-20%.
Такие прогнозы позволяют скорее оценить масштаб проблемы. 20% просроченной задолженности эквивалентны объемам собственного капитала российской банковской системы. Другими словами, отмечает Наталья Орлова, в этом случае государству пришлось бы восстанавливать этот капитал полностью за собственный счет.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Синенский. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Защита прав собственников имущества, изымаемого для государственных и муниципальных нужд. Этой теме во многом обязана олимпийской стройке, которая ведется в Сочи и прилегающей к городу территории. О юридическом решении некоторых проблем собственников, оказавшихся в подобных ситуациях, рассказывают гости в студии «Радио Свобода». Эксперты в области недвижимости, адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Алексей Голованов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Хороших всем выходных, всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили, денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».